У закоптелого окна сидит волшебница одна и ждет молоденькую дочь. Но Леды нет. Как быть, уж ночь сияет в облаках луна. Толпа проходит за толпой, перед окном недвижный взгляд старухи полон тишиной, и беспокойства не горят на ледяных ее чертах, но тайной чудной налегло клеймо на бледное чело, и вид ее вселяет страх. Она с луны не сводит глаз, бежит за часом скучный час. И вот у двери слышен стук, и быстро Леда входит вдруг и падает к ее ногам. Волосы катятся по плечам, испугом взор ее блестит. «Погибла», — дева говорит, — «он вырвал у меня любовь. Блаженства не найду я вновь, проклятье на него, злодей, наш князь. Мои мольбы, мой стон презрительно отвергнул он. О, ты о мне хоть пожалей! Мать, мать, убей меня, убей!» «Закон судьбы несокрушим. Мы все ничтожны перед ним», — старуха отвечает ей. И встала бедная, и тих отчаянный казался взор, и удалилась. И с тех пор не вылетал из уст молодых печальный ропот или укор. Всегда с поникшей головой, стыдом томимой и тоской, на отуманенный Ильмень смотрела Леда целый день с береговых высоких скал. Никто ее не узнавал. Надеждой не дышала грудь, улыбки гордой больше нет, на щеки страшно и взглянуть, бледны, как утро первый свет. Она увяла в цвете лет. С жестокой радостью детей смеются девушки над ней, и мать сердито гонит прочь. Она одна и день, и ночь. Так колос на поле пустом, забыт неопытным жнецом, стоит под бурей одинок, и буря гнет мой колосок. И раз в туманный серый день пропала дева. Ночи тень прошла, еще заря пришла. Но что ж, заря не привела домой красавицу мою. Никто не знал во всем краю, куда сокрылась она. И смерть, как жизнь ее, темна. Жалели юноши об ней. Проклятья тайные неслись к властителю. Ах, не нашлись в их душах чувства прежних дней, когда за отнятую честь мечом бойца платила месть. Но на земле еще была одна рука, чтобы отомстить, и было сердце, где убить любви чужбина не могла. Пока надежды слабый свет не вовсе тучами одет, пока невольная слеза еще пытается глаза коварной млагой омочить, пока мы можем позабыть хоть в половину, хоть на миг измены, страсти лет былых, как мы любили в те года, как сердце билось тогда, пока мы можем как-нибудь от страшной цели отвернуть не вовсе углубленный ум, как много ядовитых дум боятся потревожить нас. Но есть неизбежимый час, и поздно или рано он разрушит жизни сладкий сон, завесу с прошлого стащит и все в грядущем отравит, осветит бездну пустоты, и нас, хоть будет тяжело, презреть заставит нам назло правдоподобные мечты. И с этих пор иной обман душевных не излечит ран. Высокий дуб, краса холмов, перед явлением снегов роняет лист, но вновь весной покрыт короной листовой, и зеленее в жаркий день прохладную он стелит тень, и буря вкруг него шумит, но великана не свалит. Когда же пламень громовой могучий корень опалит, то листьев свежую толпой он не оденется вовек. Ему подобен человек. Светает, побелел восход и озарил вершины гор, и стал синеть безмолвный бор. На зеркало недвижных вод ложится тень от берегов, и над болотом меж кустов огни блудящие спешат укрыться от дневных огней, и птицы озера шумят между приютных камышей. Летит в пустыню черный вран, и в чащу кроется теперь с каким-то страхом дикий зверь. Грядой волнистую туман встает между зубчатых скал, куда никто не проникал, где камни темной пеленой уныло кроет мох сырой. Взошла заря. Зачем? Зачем? Она одно осветит всем, она осветит бездну тьмы, где гибнем невозвратно мы. Потери новые людей она лукаво озарит, и сердце каждое лишит всех удовольствий прежних дней, и сожаленья не возьмет, и вспоминанья не убьет. Два путника лесной тропой идут под утреннюю мглой, к ущельям славянских гор, заря их привлекает взор, играя меж ветвей густых, берез и сосен вековых. Один еще в отсвете лет, другой старик, и худ, и сед. На них одежды чуждых стран, на младшем стрелами колчан и лук, и ржавчиной покрыт его шишак, и меч звенит на нем, тяжелых мук бразды и битв давнишние следы хранит его чело, но взгляд и все движения говорят, что не погас огонь святой под сей кольчугой боевой, их вид суров и шаг их скор, и полон грусти разговор. Прошу тебя, не уменьшай восторг души моей. Опять я здесь, опять родимый край, сужден изгнанника принять. Опять, как алая заря, надежда веселит меня. И я увижу милый кров, где длился пир моих отцов, где я мечом играть любил, хоть меч был свыше детских сил. Там вырос я, там защищал своих богов, свои права, там за свободу я бы пал, когда бы не твои слова. Старик, где ж замыслы твои? Ты зрел ли, как легли в крови сыны свободные славян на берегу далеких стран? Чужой народ нам не помог. Он принял правду за предлог, гостей врагами почитал. Старик, старик, кто подгадал, что прах друзей моих уснет в земле безвестный и чужой, что под небесной синевой один Вадим да Ингелот на сердце будут сохранять старинной вольности любовь, что им одним лишь увидать дано свою отчизну вновь. Но что ж, быть может, наша весть не извлечет слезы из глаз, которые увидят нас. Быть может, праведную месть судьба обманет в третий раз. Так юный воин говорил, и влажный взор его бродил по диким соснам и камням, и по туманным небесам. «Пусть так», — старик ему в ответ, — «но через много-много лет все будет славиться, Вадим, и грозным именем твоим народы устрашат князей, как тенью вольности своей, и скажут, он за милый край, не размышляя, пролил кровь, он презрел счастье и любовь, дивись ему и подражай». С улыбкой горькую боец спешил от старца отвернуть свои глаза, молодую грудь печаль давила, как свинец. Он вспомнил о любви своей. Невольно сердце потряслось, и все волнение страстей из бледных уст бы излилось, когда бы не боялся он, что вместо речи только стон молчанье возмутит кругом. И он, поникнувши челом, шаги приметно ускорял и спутнику не отвечал. Идут и видят вдруг курган сквозь синий утренний туман, шиповник и репей кругом, и что-то белое на нем недвижимо в траве лежит. И дикий коршун тут сидит, как дух лесов на пне большом, то отлетит, то подлетит. И вдруг, приметив меж дерев, вдали нежданных пришлецов, он приподнялся на ногах, махнул крылом и полетел, и, уменьшаясь в облаках, как лодка на море чернел. На том холме, в траве густой, Бездушный хладный труп лежал, одетый белой пеленой. Пустыни ветр ее срывал, кудрями длинными играл, и даже не боялся дуть на эту девственную грудь, которая была белей, была нежней и холодней, чем снег зимы. Закрытый взгляд жестокой смертью объят, и несравненная рука уж посинела и жестка. И к мертвой подошел Вадим. Но что за перемена с ним? Затрясся, побледнел, упал, и раздался меж ближних скал какой-то длинный крик или стон. Похож был на последний он. И кто бы крик сей услыхал, наверно б сам в себе сказал, что сердце лучшая струна в минуту эту порвана. О, если бы одна любовь в душе у Витязя жила, то он бы не очнулся вновь. Но месть любовь превозмогла. Он долго на земле лежал и странные слова шептал, и только мог понять старик, что то родной его язык. И, наконец, страдалец встал. «Не все ль я вынес?» — он сказал. «О, Ингелот, любил ли ты? Взгляни на бледные черты, умершие Леды, посмотри. Скажи, или нет, не говори». «Свершилось. Я на месть иду, я в мире ничего не жду. Здесь я нашел, здесь погубил все, что искал, все, что любил». И меч спешит он обнажить, и начал им могилу рыть. Старик невольно испустил тяжелый сожаленье вздох и безнадежному помог. Готов уж смерти тесный дом, и дерн готов, и камень тут, и бедные Леды труп кладут в сырую яму, и потом ее засыпали землей, и дерн покрыл ее сырой, и камень положен над ним. Без дум, без трепета, без слез последний долг свершил Вадим, и этот день, как легкий дым, надежду и любовь унес. Он стал на свете сирота. Душа его была пуста. Он сел на камень гробовой и по челу провел рукой. Но грусть, ужасный властелин, с чела не сгладил он морщин, но сердце билось опять, и он не мог его унять. «Девица, мир твоим костям», — промолвил тихо Ингелот. «Одна лишь цель богами нам дана, и каждый к ней придет, и жалок, и безумец тот, кто ропщет на закон судьбы, к чему мы все его рабы». И оба встали, и пошли, и скрылись в голубой дали. Горит на небе ясный день, бегут золотые облака, синеет быстрая река и ровен, как стекло, ильмень. Из нового города народ, теснясь, на берег идет. Там есть возвышенный курган, на нем священный истукан, изображая бога битв, белеет издали. Предмет благодарений и молитв, стоит он здесь уж много лет. Но лишь недавно князь пред ним склонен с почтением немым. Толпой варягов окружен, на жертву предлагает он добычу счастливой войны. Песня раздалась в честь богов, и груды пышные даров на холм святой положены. Рассыпались толпы людей, зажглися пни, и пир шумит, и Рурик весело сидит между седых своих вождей. Но что за крик? Откуда он? Кто этот воин молодой? Кто Рурика зовет на бой? Кто для погибели рожден? В своем заржавом шишаке предстал Вадим, булат в руке, как змеи, кудри на плечах, отчаяние и месть в очах. «Варяг», — сказал он, — «выходи! Свободное в моей груди трепещет сердце, испытай! Сверши злодейство до конца! Паденье одного бойца не может погубить мой край. И так уж он у ног чужих, забыв победы дней былых. Новогородцы, обо мне не плачьте, я родной стране и жизнь, и счастье принес, не требует свобода слез. И он мечом своим взмахнул, и меч, как молния, сверкнул, и речь все души потрясла, но пробудить их не могла. Вскочил надменный буйный князь и мрачно также вынул меч, известный в буре грозных сеч. Вскочил, и битва началась. Кипя с оружием своим, на князя кинулся Вадим. Так над пучиной бурных вод на легкий челн бежит волна и сразу лодку разобьет или сама раздроблена. И долго бились они, и долго ожидание страх блестел у зрителей в глазах. Но витязя младого дни уж сочтены на небесах. Дружины радостно шумят, и бросил князь довольный взгляд. Над непреклонной головой удар спустился роковой. Вадим на землю тихо пал, не посмотрел, не простонал. Он пал в крови и пал один, последний вольный славянин. Когда росистой ночи мгла на холмы темные легла, когда на небе чередой являлись звезды и луной, серебрилась в озере струя, через туманные поля охотник поздний проходил. И вот что после говорил, сидя с женой между друзей перед лачугою своей. Мне чудилось, что за холмом, согнувшись, человек стоял, с трудом кого-то поднимал, волосы белели над челом, и что-то на плечи взвалив, пошел, и показалось мне, что труп чернелся на спине. У старика, поворотив, своей дороги при луне, я видел, в недалекий лес спешил своею ношей он, и, наконец, совсем исчез, как перед утром лживый сон. Над озером видал ли ты, жилец простой окрестных сел, скалу огромной высоты, у ног ее зеленый дол. Уныло-желтые цветы, да можжевельника кусты, забыты ветрами растут в тени сырой. Два камня тут, увязши в землю из травы, являют серые главы. Под ними спит последним сном, своим мечом, своим щитом, забыт славянскою страной, свободы, витязь молодой. Сказания седых времен, деяния прежних лет и дней. Боярин Орша. Глава первая. Тогда сердце ее разорвалось в одном протяжном крике, и на землю она упала, как камень или статуя, сброшенная с своего пьедестала. Байрон. Во время он жил да был в Москве боярин Михаил, прозваньем Орша. Важный сан дал Орше грозный Иоанн. Он дал ему с руки своей кольцо, наследие царей. Он дал ему в веселый миг соболью шубу с плеч своих. В день воскресения Христа поцеловал его в уста и обещался в тот же день дать 30 царских деревень, с тем, чтобы Орша до конца не отлучался от дворца. Но Орша нравом был угрюм. Он не любил придворный шум, при виде трепетных льстецов щипал концы седых усов, и раз опричным огорчен, так Иоанну молвил он. «Надежа, царь, пусти меня на родину. Я день от дня все старе, даже не могу обиду выместить врагу. Есть много слуг в дворце твоем. Пусти меня. Мой старый дом на берегу Днепра крутом, близ рубежа Литвы чужой, оброс могильную травой. Пробудь я здесь еще хоть год, он догниет и упадет. дай поклониться мне Днепру. Там я родился, там умру. И он узрел свой старый дом, покои темные кругом, уставил златом и сребром, икону в ризе дорогой, в алмазах, в жемчуге с резьбой повесил в каждом он углу. И запестрелись на полу узоры шелковых ковров, но лучше царских всех даров был Божий дар — молодая дочь. Об ней он думал день и ночь. В его глазах она росла, свежа, невинна, весела, цветок грядущего святой, былого памятник живой. Так средь развалин иногда растет береза, молода, мила над плитами гробов, игрою шепчущих листов. И та холодная стена ее красой оживлена. Туманно в поле и темно, одно лишь светится окно в боярском доме, как звезда сквозь тучи смотрит иногда. Тяжелый звякнул уж затвор, угрюм и пуст широкий двор. Вот, испытав замки дверей, с гремучей связкою ключей к калитке сторож подошел и взоры на небо возвел. «А завтра быть грозе большой», — сказал, крестясь, старик седой. «Смотри-ка, молния вдали так и доходит до земли, и белый месяц, как монах, завернут в черных облаках, и воет ветер, будто зверь. Дай кучу злата мне теперь, с конюшни лучшего коня, сейчас седлайте для меня, нет, не отъеду от крыльца, ни для родимого отца». Так, рассуждая сам собой, кряхтя, старик пошел домой. Лишь вдалеке едва гремят его ключи. Вокруг палат все снова тихо и темно. Одно лишь светится окно. Все в доме спит. Не спит один его угрюмый властелин. В покое пышном и большом, на ложе бархатном своем. Полусгоревшая свеча пред ним, сверкая и треща, порой на каждый льет предмет какой-то странный полусвет. Висят над ложем образа, их ризы блещут, их глаза вдруг оживляются, глядят. Но с чем сравнить подобный взгляд? Он непонятней и страшней всех мертвых и живых очей. Томит боярина тоска. Уж поздно. Под окном река шумит, и с бурей заодно гремучий дождь стучит в окно. Чернеет тень во всех углах, и странно, Оршу обнял страх. Бывал он в битвах, хоть и стар, против поляков и татар, слыхал он грозный царский глас, встречал и взор в недобрый час. Ни разу дух его крутой не ослабел перед бедой. Но тут он свистнул и взошел, любимый раб его, Сокол. И молвил Орша: «Скучно мне, все думы черные одни. Садись поближе на скамью и речью грусть рассей мою. Пожалуй, сказку ты начни про прежние золотые дни. И я, припомнив старину, подговор слов твоих засну». И на скамью присел Сокол, и речь такую он завел. Жил-был за 39 земель в 30-м княжестве отсель великий и премудрый царь. Ни в наше времечко, ни в старь никто не видывал пышней его палат, и много дней в веселье жизнь его текла, покуда дочь не подросла. Тот царь был слаб и хил и стар, а дочь — непрочный ведь товар. Ее, как лучший свой алмаз, он скрыл от молодецких глаз. И на его царевну дочь смотрел лишь день да темно ночь, и целовать красотку мог лишь перелетный ветерок. И царь тот раза три на дню ходил смотреть на дочь свою. Но вздумал вдруг он в темную ночь взглянуть, как спит молодая дочь. Свой ключ серебряный он взял, сапожки шелковые снял, и вот приходит в башню ту, где скрыл царевну красоту. Вошел. В светлице тишина. Дочь сладко спит, но не одна. Припав на грудь ее головой, с ней царский конюх молодой. И прогневился царь тогда, и повелел он без суда их вместе в бочку засмолить и в сине море укатить. И быстро на устах раба, как будто тайная борьба в то время совершалась в нем, улыбка вспыхнула. Потом он очи на небо возвел, вздохнул и смолк. «Ступай, сокол!» — махнув дрожащую рукой, сказал боярин. «В час иной расскажешь сказку до конца про оскорбленного отца». И по морщинам старика, как тени облака, слегка промчались тени черных дум. Встревоженный и быстрый ум вблизи предвидел много бед. Он жил. Он знал людей и свет. Он злом не мог быть удивлен. Добру ж давно не верил он. Не верил только потому, что верил некогда всему. И вспыхнул в нем остаток сил. Он с ложа мягкого вскочил, соболью шубу на плеча накинул он, в руке свеча. И вот, дрожа, идет скорей к светлице дочери своей. Ступени лестницы крутой под тяжкую его стопой скрипят, и свечка раза два из рук не выпала едва. Он видит, няня в уголке сидит на старом сундуке и спит глубоко и порой во сне качает головой. На ней предчувствием объят, на миг он удержал свой взгляд. И мимо, но, послыша стук, старуха пробудилась вдруг, перекрестилась и потом... опять заснула крепким сном и, занята своей мечтой, вновь закачала головой. Стоит боярин у дверей светлицы дочери своей. И чутким ухом он приник к замку и думает старик. «Нет, непорочна дочь моя, а ты, сокол, ты раб, змея, за дерзкий хитрый свой намек получишь гибельный урок». Но вдруг, о горе, о позор, он слышит тихий разговор. Первый голос. «О, погоди, Арсений мой, вчера ты был совсем другой, день без меня и миг со мной». Второй голос. «Не плачь, утешься, близок час, и будет мир ничто для нас. В чужой, но близкой стороне мы будем счастливы одни, и не раба обнимешь ты». Среди полночной темноты. С тех пор ты помнишь, как чернец меня привез, и твой отец вручил ему свой кошелек. С тех пор, задумчив, одинок, тоской по вольности томим, но нежным голосом твоим и блеском ангельских очей прикован у тюрьмы моей, задумал я свой край родной навек оставить, но с тобой. И скоро я в лесах чужих нашел товарищей лихих, бесстрашных, твердых, как булат. Людской закон для них не свят. Война их рай, а мир их ад. Я отдал душу им в заклад. Но ты моя, и я богат. И голоса замолкли вдруг. И слышит торша тихий звук. Звук поцелуя, и другой. Он вспыхнул. Дверь толкнул рукой, и, исступленный и немой, предстал пред бледною четой. Боярин сделал шаг назад, на дочь он кинул злобный взгляд, глаза их встретились, и вмиг мучительный ужасный крик раздался, пролетел и стих. И тот, кто крик сей услыхал, подумал верно или сказал, что дважды из груди одной не вылетает звук такой. И тяжко на цветной ковер, как труп бездушный с давних пор, упало что-то. И на зов боярина толпа рабов, во всем послушная орда, шумя сбежалась тогда, и без усилий, без борьбы схватили юношу рабы. Нем и недвижим он стоял, покуда крепко обвивал все члены, как змея, канат. В них проникал могильный хлад, и сердце громко билось в нем тоской, отчаяньем, стыдом. Когда ж безумца увели, и шум шагов умолк вдали, и с ним остался лишь сокол, боярин к двери подошел. В последний раз в нее взглянул, не вздрогнул, даже не вздохнул, и трижды ключ перевернул в ее заржавленном замке. Но ключ дрожал в его руке. Потом он отворил окно. Все было на небе темно, а под окном меж диких скал Днепр беспокойный бушевал, и в волны ключ от двери той он бросил сильной рукой. И тихо ключ тот роковой был принят хладною рекой. Тогда, решив свою судьбу, боярин верному рабу на волны молча указал, и тот поклоном отвечал. И через час уж в доме том все спало снова крепким сном. И только не спал в нем один его угрюмый властелин.